Предисловие ко второму изданию. Цифры, приведенные в этом предисловии, характеризуют состояние сообщества в 1955 году. С тех пор, как в 1939 году было написано первое предисловие к этой книге, произошло чудо поистине массового масштаба. В первом издании звучала надежда, что когда-нибудь каждый алкоголик, путешествуя по стране, сможет где угодно пользоваться гостеприимством нашего братства. Частично это уже происходит, говорится в старом тексте. Небольшие группки по 2, 3 или 5 человек появились в разных местах. 16 лет прошло между первым изданием этой книги и выходом в свет второго издания в 1955 году. За этот короткий промежуток времени анонимные алкоголики разрослись в сообщество, в состав которого входит около 6 тысяч групп, насчитывающих более 150 тысяч выздоровевших алкоголиков. Группы можно найти в каждом из штатов США и во всех провинциях Канады. Бурно развивающиеся объединения групп анонимных алкоголиков существуют на Британских островах, в Скандинавии, Южной Африке, Южной Америке, Мексике, на Аляске, в Австралии и на Гавайях. В целом обнадеживающее начало положено в почти что 50 зарубежных странах и иностранных владениях Соединенных Штатов. Некоторые группы как раз в настоящее время формируются в Азии. Многие наши друзья поддерживают нас, говоря, что это только начало, только первые признаки еще больших успехов в будущем. В разговоре, состоявшемся в Акроне, штат Огайо, в июне 1935 года между биржевым маклером из Нью-Йорка и местным врачом родились те мысли, которые, разгоревшись подобно искрам, привели к созданию первой группы анонимных алкоголиков. 6 месяцами ранее маклер вдруг был избавлен от навязчивого стремления к алкоголю, пережив духовное озарение после встречи со своим другом-алкоголиком, который имел связи с тогдашними оксфордскими группами. Ему также оказал огромную помощь покойный доктор Уильям Д. Силкуорт, нью-йоркский специалист по проблемам алкоголизма, которого ныне члены анонимных алкоголиков считают не менее чем святым от медицины, и рассказ которого о периоде становления нашего сообщества помещен ниже. От этого врача маклер узнал о зловещей природе алкоголизма. И хотя он не мог принять все принципы оксфордских групп, он все же признал необходимость оценки своей жизни с нравственных позиций, признания собственных изъянов, возмещения ущерба пострадавшим, оказания помощи ближним, а также убедился, что надо верить в Бога и полагаться на Него. До своей поездки в Акрон маклер упорно работал со многими алкоголиками, придерживаясь мнения, что только алкоголик может помочь другому алкоголику. Но единственное, что ему удавалось, это самому оставаться трезвым. Маклер поехал в Акрон по делу, которое сорвалось, вызвав у него сильный страх, что он может снова начать пить. Неожиданно он осознал, что для того, чтобы спастись, он должен передать свои идеи другому алкоголику. Таким алкоголиком оказался врач из Акрона. Этот врач неоднократно прибегал к духовным средствам для решения проблем своего алкоголизма, но безуспешно. И когда маклер привел ему определение, данное алкоголизму доктором Силкуортом, а также его безнадежный прогноз, врач стал использовать духовные методы лечения своей болезни с небывалым доселе рвением. Он окончательно бросил пить и не выпил ни капли спиртного вплоть до своей смерти в 1950 году. Это, видимо, подтверждает мнение, что никто не может так повлиять на алкоголика, как другой алкоголик. Это также говорит о том, что напряженная работа одного алкоголика с другим имеет жизненно важное значение для поддержания трезвости. И вот оба человека чуть ли с неистовством принялись за работу с алкоголиками, пребывавшими в специальное отделение городской больницы Акрона. И первый же их больной, один из полностью отчаявшихся, сразу выздоровел и стал третьим членом анонимных алкоголиков. Он не выпил с тех пор ни капли спиртного. Эта работа в Акроне продолжалась все лето 1935 года. Было много неудач, но время от времени были и внушающие надежды успехи. Когда осенью 1935 года Маклер вернулся в Нью-Йорк, первая группа анонимных алкоголиков фактически уже сложилась. Хотя этого никто тогда не осознавал. К концу 1937 года значительный рост числа членов анонимных алкоголиков, поддерживавших трезвость в течение длительного времени, убедил всех приверженцев анонимных алкоголиков, что новый свет озарил мрачный мир алкоголизма. Вторая небольшая группа быстро образовалась в Нью-Йорке, и кроме того, алкоголики, живущие в разных местах, подхватив основные идеи в Акроне и Нью-Йорке, пытались создавать группы анонимных алкоголиков в других городах. Настало время, и борющиеся с трудностями группы решили обнародовать свои идеи и уникальный опыт. Эта решимость привела к публикации данной книги весной 1939 года. К тому времени число мужчин и женщин, входящих в анонимные алкоголики, достигло 100 человек. Недавно родившееся сообщество, до этого не имевшее названия, стало называться «Анонимные алкоголики» по названию своей книги. Появление новой книги вызвало множество событий. Известный религиозный деятель доктор Гарри Эмерсон Фотстик дал ей положительную рецензию. Осенью 1939 года Фултон Аурслер, тогдашний редактор «Либерти», опубликовал в журнале материал под названием «Алкоголики и Бог». Эта публикация вызвала лавину из 800 неотложных запросов в маленькое отделение анонимных алкоголиков, тем временем открытое в Нью-Йорке. На каждый запрос был дан подробный ответ. Высланы брошюры и книги. Бизнесменов, членов анонимных алкоголиков, во время их поездок направляли к таким возможным кандидатам. Создавались новые группы, и выяснилось, к всеобщему удивлению, что суть идеи анонимных алкоголиков можно передавать и по почте, и в устном пересказе. К концу 1939 года насчитывалось 800 алкоголиков, вставших на путь выздоровления. Весной 1940 года Джон Д. Рокфеллер-младший дал званый обед в честь своих многочисленных друзей, на котором приглашенные по его просьбе члены анонимных алкоголиков рассказали свои истории. Сообщения об этом попали в сводки новостей международных агентств. Вновь хлынул поток запросов, и многие люди отправились в книжные магазины, чтобы купить книгу «Анонимные алкоголики». К марту 1941 года численность анонимных алкоголиков подскочила до 2000 членов. Затем Джек Александер написал специальную статью для газеты Saturday Evening Post, в которой представил анонимных алкоголиков читателям в столь заманчивом свете, что нуждающиеся в помощи алкоголики буквально засыпали нас просьбами. Процесс бурного развития шел полным ходом. Сообщество анонимных алкоголиков приобрело общенациональный статус. Наше сообщество в ту пору вступало в волнующий и опасный период отрочества. Предстояло пройти и такое испытание. Смогут ли эти многочисленные и некогда безалаберные алкоголики успешно проводить встречи и работать вместе? Не начнутся ли ссоры из-за вопросов членства, лидерства и денег? Не начнется ли борьба за власть и престиж? Не возникнут ли разные толки, которые расколят анонимных алкоголиков? Но вскоре именно эти проблемы навалились со всех сторон и появились во всех группах анонимных алкоголиков. Но следствием этого пугающего, вначале грозившего развалом периода времени, явилось убеждение, что либо члены анонимных алкоголиков должны держаться вместе, либо они погибнут врозь. Мы должны были укрепить единство нашего сообщества или просто исчезнуть. Точно так же, как мы открыли принципы, по которым мог жить отдельный алкоголик, мы должны были выработать принципы, согласуясь с которыми могли выжить и эффективно действовать как группы анонимных алкоголиков, так и анонимные алкоголики в целом. Мы пришли к мысли, что ни один алкоголик, мужчина или женщина, не может быть исключен из нашего сообщества. Что наши лидеры могут служить, но не править. Что каждая группа должна опираться исключительно на свои силы. и что в рамках анонимных алкоголиков не должно быть какой-либо группы людей, сделавших своей профессией излечение от алкоголизма. Не должно быть никаких вступительных или членских взносов. Наши расходы должны покрываться из наших добровольных пожертвований. Вся система управления, даже в наших центрах помощи, должна включать в себя только то, без чего нельзя обойтись. Наши взаимоотношения с общественностью основываются на привлекательности наших идей, а не на пропаганде. Было решено, что мы должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино. И ни при каких обстоятельствах мы не должны поддерживать что-либо, объединяться с кем-либо или вступать в какие-либо общественные дискуссии. Такова была суть 12 традиций анонимных алкоголиков, которые полностью приведены в этой книге на странице 173. Несмотря на то, что ни один из этих принципов не обладает силой закона или правила, в 1950 году они признавались столь широко, что их одобрила наша первая международная конференция, состоявшаяся в Кливленде. Сегодня удивительное единство анонимных алкоголиков является одним из величайших богатств нашего сообщества. В то время как внутренние трудности нашего отроческого периода постепенно сглаживались, общественное признание анонимных алкоголиков росло не по дням, а по часам. Тому были две основные причины – многочисленные выздоровления и восстановленные семьи. Это повсеместно производило впечатление. Из общего числа алкоголиков, пришедших в анонимные алкоголики и действительно приложивших усердие, 50% сразу же бросили пить навсегда, 25% встали на путь трезвости после нескольких срывов, а в состоянии остальных, оставшихся в анонимных алкоголиках, было отмечено улучшение. Тысячи других приходили на некоторые встречи анонимных алкоголиков и вначале принимали решение, что они не хотят придерживаться этой программы. Но многие из них, примерно две трети, со временем возвращались. Еще одной причиной широкого признания анонимных алкоголиков была помощь друзей. Друзей среди медиков, священнослужителей, журналистов и многих-многих других, ставших нашими умелыми и стойкими сторонниками. Без такой поддержки анонимным алкоголикам было бы трудно продвигаться вперед. Некоторые из рекомендаций, данных первыми друзьями анонимных алкоголиков из числа медиков и священнослужителей, можно найти далее в этой книге. Сообщество анонимных алкоголиков не является религиозной организацией. Анонимные алкоголики не придерживаются также какой-либо определенной медицинской точки зрения, хотя мы широко сотрудничаем с представителями как медицины, так и религии. Поскольку алкоголь безразличен к статусу личности, среди нас равномерно представлены все социальные группы, и в далеких странах идет такой же демократический уравнительный процесс. По религиозной принадлежности среди нас есть католики, протестанты, евреи, приверженцы индуизма и немного мусульман и буддистов. Более 15% из нас – женщины. В настоящее время численность анонимных алкоголиков увеличивается примерно на 7% в год. Если говорить в целом о проблеме нескольких миллионов действительных и потенциальных алкоголиков, имеющихся в мире, то наши усилия – ничто иное, как капля в море. По всей вероятности, все, что мы сможем, это лишь частично охватить проблему алкоголизма во всех ее проявлениях. Что касается терапии, которой алкоголик хочет воспользоваться, то мы, конечно же, не обладаем монополией в этой области. И все же мы очень надеемся, что все те, кто пока еще не нашел ответа, могут начать поиски на страницах этой книги и вскоре присоединиться к нам на широком пути к новой свободе.